Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишь наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, мы предлагаем вашему вниманию слово, записанное к памяти святых отцов семи вселенских соборов, которые установили догмат иконопочитания. У нашего микрофона один из старейших клириков Русской Православной Церкви, почетный настоятель храма святых Зосимы и Саватии Соловецкий в Гальяново, протоиерей Владимир Тимаков.
Досточтимые, достолюбезные и возлюбленные о Господе братья и сестры, всех вас приветствую с праздником Воскресения Христа, а еще с празднеством, которое подводится к единству с Воскресением Христа, праздником отцов Седьмого Вселенского Собора, которые установили догмат иконопочитания. Если коснуться праздника Христова Воскресения, то должно засвидетельствовать, что у человечества не имеется никакого подобия этому празднеству, которое выражено Воскресением Христа. Празднество иконопочитания мало чем в сложности отлично от празднества Христова Воскресения. Свидетелями в этом я призываю быть вас. Празднество иконопочитания – это прежде всего изображение Бога. Но если мы в своей претензии обратимся к Священному Писанию, сосредоточивая внимание пока всецело на Ветхом Завете, то там своим исканием мы найдем только единственный ответ. Бог неведим, непостижим, неисследим, неведом, и все только всему сопутствует отрицание «не». Как в этом случае подходить к освящению праздника иконопочитания? Повторюсь, обратимся к самым начальным истокам Священного Писания. Коснемся момента сотворения человека. Этот момент откровения сопутствуется троическим советом, в котором звучит: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». А далее свидетельствуется, что сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Сотворен человек, значит, по Божию образу, и задача его уподобляться своему Творцу. Но как уподобляться, если откровением свидетельствуется, что Бог невидим, недоведом, непостижим и так далее? Значит, при сотворении человека существовали иные условия, которые позволяли человеку уподобляться Творцу. Все до неузнаваемости изменилось грехопадением. Причем искушение человеку выражено было тем самым соблазном, который самого сатану из денницы сделал сатаною. Соблазном прозвучало: «Знал Бог, что если вы вкусите от этого древа, то сами станете как боги». В том несказанная радость, что человек, по крайней мере, не успел воспользоваться советом сатаны. Грехопадение завершилось вкушением запретного плода. У грехопадения есть выход. Оно, возможно, подвержено исправлению послушанием. Исправление от человека Бог ожидал 5500 лет, пока не осознанно было человеком, что собственными силами он не может спастись. Такое сознание равноценно было ведению, что человечество обречено на вечную гибель. Такой оборот грехопадения трагичен был не только для человека, но даже и для Бога самого. Вторая ипостась Бога Троицы, Бог Слово, сошел с небес для того, чтобы помочь человечеству спастись. Но Бог может простить грех человеческий, а грех должен быть истреблен, но истребление должно быть совершено самим согрешившим человеком. Но в течение упомянутого времени не нашлось ни единой личности, которая бы не совершила греха. В этом оказала помощь хрупкая дева из Назарета, которая, исполнив весь Божий закон, не совершила ни единого греха. Для человечества это было неслыханным, но этого ожидал сам Бог. Через архангела Гавриила он обратился к Пречистой Деве с прошением, чтобы она даровала ему безраздельное господство, плоть свою. Опуская подробности, скажем, что Божьим изволением и согласием Пречистой Девы в мироздании появилось существо одновременно Бога и человека в единстве. Христос, Бог и человек в единстве, приступая к своей миссии искупления человечества от греха, явился в землю Завулонию и Нефалимлю, там, где крестил Иоанн Креститель крещением покаяния. Увидев грядущего к нему Христа, пророк и предтеча, обратившись к народу, сразу же охарактеризовал им грядущего к ним Христа, сказав, что вот Агнец Божий, берущий на себя грехи всего мира. Характеристику предтечи скрепил сам Христос тем, что приступил к Иоанну Крестителю и попросил его крестить его. Актом крещения скрепил Христос, что Он берет на Себя грех мира и истребит его сейчас чисто мистически крещением, но, входя в струи иорданские, показывает, что грех будет истреблен его смертью. Дальнейшее выразилось служением Господа искуплению человечества. Искупление Господа особо сосредоточено в его страстях, или, точнее сказать, в его крестном Голгофском пути. Повторюсь, страданиями и смертью на кресте был упразднен грех, а воскресением человечеству обетована вечность. Всем нам ведомо, что грех прощается Богом. Позволю себе уведомить вас, как грех прощается Богом. Для этого я приведу вам слова Евангелия. «Тако возлюби Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы мир был спасен». Это одно. Но приведу вам еще нечто другое. Сейчас сообщу вам результаты миссии, которую осуществил Христос, порученное Ему служение Богом Отцом. «Ныне прославимя Ты, Отче, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Для пояснения напомню, что Христос – Бог и человек в единстве. Единство это не таково. Здесь Бог, а здесь человек. Оно выражается единой личностью. Не означает это и того, что человечество Христово стало божеством. Но посмотрите, о какой славе здесь говорит Христос. «Ныне прославимя Ты, Отче, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Слава, которая существовала до творения мира, это божество. О божестве и говорит Христос, чтобы Он божеством обожил Его человечество. Но и при этом человечество Христово не стало божеством. Но при этом открываются немыслимые горизонты. Мы говорили с вами о непостижимости божества, но в сегодняшнем празднестве Спаситель Христос говорит о том, чтобы наделил Его человечество Бог Отец славою Божества. Вот на чем основывается сегодняшний праздник иконопочитания. Дополним еще тем, что по учению Церкви честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу. Мы переживаем с вами труднейшее время. Особенно это видно по тем лишениям, которые переживает колыбель русского православия, когда под угрозой истребления находится Киевское православие и истребление ее святынь. Облегчению участи Киева способны послужить и вы. Не к развлечениям сводиться должна наша жизнь. Послужим братьям и сестрам Киева, если вспомним, что честь, воздаваемая образу, переходит к первообразу. Да пробавит Господь милостью к братьям и сестрам Киева и сохранит в нерушимости ее святыни.
Вы слушали слово протоиерея Владимира Тимакова. Беседа в память отцов семи Вселенских соборов об иконопочитании. С болью и любовью о современном человеке. В эфире радио «Радонеж», цикл передач «К столетию преподобного Паисия Святогорца». Дорогие наши слушатели, 22 октября нынешнего года в помещении комплекса «Маковец» при Свято-Троицкой Сергиевой лавре состоялась духовная беседа, приуроченная к столетию со дня рождения преподобного Паисия Святогорца. Она называлась «Преподобный Паисий Святогорец о самой редкой добродетели». Выступающий на этой беседе настоятель храма Ахтырской иконы Пресвятой Богородицы в поселке Ахтырка в Хотьково иерей Дмитрий Беженарь поговорил о благоразумии, рассудительности и благоговении в контексте наставлений преподобного Паисия Святогорца. Эту беседу открыл игумен Киприан Ященко. Затем выступил иерей Дмитрий Беженарь. Фрагменты беседы мы предлагаем сегодня вашему вниманию.
Дорогие наши паломники, посетители дня с преподобным Паисием Святогорцем, мы рады видеть вас. Сегодня мы будем говорить с вами главным образом за привалом. У нас будет отец Дмитрий и Николай из радио «Радонеж». А тема у нас такая – Паисий Святогорец, поскольку в 24-м году исполняется 100 лет со дня рождения преподобного Паисия Святогорца. И также в этом месяце, в октябре, и день упокоения его мамы. Мамочка, которая воспитала святого, родила святого, воспитала, о котором на Афоне говорят, что такие святые бывают раз в 1000 лет. Афонская страна его очень почитает, как действительно величайшего святого наших времен. И он для нас, конечно, очень интересен тем, что он жил в наше время, в наши годы. Он знал вот те наши трудности, которым сейчас все человечество страдает. И он знал ключ к тому, чтобы жить святой жизнью. Как жить святой жизнью, несмотря на то, что вокруг весь мир устремлен к таким адским глубинам, которые становятся действительно нормой жизни для многих людей. Ну и вот сегодня мы хотели поговорить о добродетели. Это сейчас отец Дмитрий будет об этом говорить, да. Но хотелось бы сказать, что на этом мы не заканчиваем, только открываем цикл таких бесед о духовном опыте преподобного Паисия Святогорца. Помимо беседы у нас сегодня предполагается еще практическое занятие. Она так и называется — «Школа добродетелей преподобного Паисия Святогорца». Ну, особенность этой школы — это недолго, это минут 15, такая беседа о том, как приобрести добродетели самому себе. Эту беседу ведет на сам преподобный Паисий Святогорец. Преподавателем является. Вот. И он же дает домашнее задание. Ну и вам дается некое время, там, около, наверное, месяца, попробовать поприобретать добродетели. А в следующее занятие мы уже будем переходить к конкретным добродетелям, к конкретным его поучениям, к фабрике добрых помыслов и к его таким наставлениям, которые тоже сегодня, возможно, мы с вами увидим, услышим. Это такие вопросы-ответы. То есть мы разработали программу, в которой вы можете задать вопрос святому, преподобному Паисию, а он может вам ответить. Вот такой диалог, преобразили его поучение из монолога в диалоги. И еще сегодня, ну, можно сказать, мы приглашаем вас к сотворчеству. Есть здесь люди творческие и желающие, умеющие что-то делать. Сегодня у нас будет такой телемост с представителями IT, сценарист, с режиссерами, мы готовим такую экспедицию в Грецию по местам жизни Паисия и на Афон. Так что, не покидая вот своего дома, своего зала, да, можно быть вот в этой экспедиции и очень активно потрудиться, в том числе духовно. Вот такая разработка, оказывается, не такая уникальная. Некие такие виды уже существуют. И мы сегодня будем как раз вот обсуждать, как это сделать. Вообще, в целом, сейчас у нас готовится вот с января месяца уже столетие. Мы так выразили пожелание, чтобы столетие преподобного Паисия было у нас проведено в России в 100 городах. Было издано 100 книг, чтобы было сделано 100 фильмов. Ну и так вот мы полушутя говорили, хотя у нас за этим не стоит какого-то огромного финансового такого ресурса. Но вот к большим удивлениям мы уже сейчас получили прямо конкретное предложение действительно в десятках городах провести вот такие памятования и просвещения через преподобного Паисия Святогорца. Действительно уникальная личность. И он вполне живой, он с нами, он близко, откликается. Боже, вам всем благословения, мирянам, да, а отцам мудрости, духовной опытности передать то, что Паисий Святогорец передавал в течение всей своей жизни и сейчас с нами делится.
Ваше высокопреподобие, дорогой отец Киприан, дорогие друзья, сегодня мы постараемся предоставить слово самому преподобному Паисию Святогорцу. Я постараюсь максимально меньше говорить сам, дадим слово преподобному Паисию. Какая самая редкая, самая редчайшая даже добродетель, как об этом говорит преподобный Паисий? Самая редчайшая добродетель – это благоговение. Как об этом говорит преподобный Паисий, зачитаю вам из второго тома его замечательных творений «Духовное пробуждение». Что такое благоговение? Благоговение – это страх Божий, внутренняя скромность, духовная чуткость. Человек благоговейный может стесняться, но эта стеснительность источает мед в его сердце. Она привносит в его жизнь не мучение, а радость. Движения человека благоговейного тонкие и аккуратные. Он отчетливо ощущает присутствие Бога. То есть человек ходит перед Богом везде и всегда присутствие Бога чувствует. Ангелов и святых. В своем уме он постоянно имеет мысль о том, что его тело есть храм Духа Святого. И живет он просто, чисто и освященно. Обращаю ваше внимание, дорогие друзья. Просто, чисто и освященно. Это та святая простота, которой, я думаю, вы согласитесь, так не хватает вообще современным людям. Просто, чисто и освященно. Человек благоговейный везде ведет себя со вниманием и скромностью, говорит преподобный Паисий. Он живо ощущает всякую святыню. Например, он внимателен к тому, чтобы не встать спиной к иконам. Туда, где сидят, например, на диван или на стол, он никогда не положит Евангелие, молитва слов, книгу, где есть имя Божье, никогда не положит икону. Когда он видит икону Спасителя и Божьей Матери, его глаза наполняются слезами. Даже заметив брошенный на земле обрывок газеты, говорит старец Паисий, где напечатано, к примеру, имя Христово или же слова «Священный храм Святой Троицы», благоговейный человек нагибается, подбирает этот клочок, благоговейно лобызает его и огорчается, что он был брошен на землю. Вот эти беседы были записаны сестрами монастыря Сурати, монастырь в честь апостола Иоанна Богослова, и вот благоговейные вот духовные чада преподобного Паисия, сестры, задают вопрос. Геронда, благочестие это одно, а благоговение другое. Дело в том, что благочестие в таком широком смысле слова у нас в русском языке отождествляется, значит, все духовное. Преподобный отвечает, благочестие это одеколон, а благоговение это фимиан. Для меня благоговение это величайшая добродетель, потому что человек благоговейный привлекает к себе благодать Божию, он становится преемником благодати, и она, естественно, пребывает в нем. Благодать Божия, естественно, пребывает только в той душе, которая благоговейна к святыне. Поэтому, когда благодать потом выдает такого человека, то есть наличие благодати такого человека делает даже если он смиряется, скрывает свои добродетели, ведет себя просто, чисто, скромно, все равно благодать его выдаст. И вот когда благодать выдает такого человека, все благоговеют перед ним и расположены к нему, в то время как человек-бесстыдник внушает отвращение и взрослым, и детям. Очень важный вопрос, дорогие друзья, и наверняка он должен был, так же как сестра монастыря Сурати, он должен и нам, всем, кто любит преподобного Паисия, старается его наследие изучить. Вопрос, как стяжать благоговение, как научиться этой добродетели? Преподобный Паисий говорит: «Отцы говорят, что для стяжания благоговения надо жить и общаться с людьми, его имеющими, и наблюдать за тем, как ведут себя они». Дорогие друзья, вы, наверное, можете задать вопрос, да, и правомерно, если вы его зададите, а где сейчас найти благоговейных людей, чтобы жить рядом с ними, наблюдать, как они себя ведут? Преподобный Паисий цитирует великого святого древности, Паисия Великого, и говорит, что когда он был кем-то спрошен, как стяжать страх Божий, отвечал: «Сообщайся с людьми, которые любят Бога, имеют страх Божий, чтобы и тебе стяжать божественный страх». Конечно, это не значит, что надо смотреть за тем, как себя внешне ведет человек благоговейный, и внешне копировать чьи-то действия, например, так же креститься, или так же кланяться, или так же какой-то предмет брать. Внешнее, оно всегда отталкивает, внешнее это ложное, это искусственное. Ложное отталкивает, говорит преподобный Паисий. Благоговение – это благодать от Бога внутри человека. Благоговение делает то, что он делает, потому что он это ощущает в себе. И далее преподобный Паисий говорит достаточно редко встречаемую даже в святоотеческом наследии мысль, что благоговение – это единственная добродетель, которая передается. Передается от общения с тем человеком, который ее имеет. Движение и поведение человека благоговейного, как аромат, передается другому. Конечно, если и в том человеке, в самом, есть доброе расположение и смирение. «Скажу тебе, — говорит преподобный Паисий, — если человек не имеет благоговения, он не имеет ничего». Могут показаться эти слова категоричными, но это от духовного опыта. Человек, который благоговения не имеет, внешне он может красиво рассуждать, может приводить много цитат из Священного Писания, святых отцов. И вы хорошо знаете, что наши хорошие друзья, мы их друзьями назовем протестантствующие, которые, может быть, в чем-то лучше нас знают Священное Писание и умеют ловко цитировать нужные для них, вырванные из общего контекста цитаты, и тогда, когда это им удобно. Но знание и благоговение – это немножко разные вещи. И вот преподобный Паисий говорит, что человек благоговейный, даже и будучи необразованным, всякую святыню видит чисто, видит ее такой, как она есть в действительности. Благоговейный не ошибается ни в чем, что связано с божественными смыслами. Благоговейный подобно ребенку. Вы знаете, да, что маленькие дети, ну, не испорченные современной масс-культурой, гаджетами, вот маленький ребенок еще чистый, такие еще встречаются. Вот он на своих родителей смотрит, как на святых. Вот для него родители – это все. И вот когда смотришь на ребенка маленького, не испорченного еще вот этими современными средствами массовой информации, как он относится к своей маме и папе, вот на примере, на таком наглядном, как ведет маленький, чистый, не испорченный ребенок, можно отчасти представить, как ведет себя благоговейный человек. Во всем духовном, обращает внимание преподобный Паисий, необходимо благоговение сердца. Все, что исходит от благоговения, освящено. Сестры монастыря Сурати спрашивали Геронту Паисия, а что еще необходимо для того, чтобы стяжать эту добродетель? Вот вроде бы не везде найдешь человека, который благоговейно живет, чтобы наблюдать за его поведением, жить с ним рядом. Преподобный говорит: поможет стяжание благоговения исследовать умом все священное и углубляться в него. Так потихонечку пробуждается в человеке благоговение. И использовать любую благоприятную возможность. Например, проезжаете мимо храма, есть возможность войти в храм. Не оставьте этой возможности, обязательно в храм войдите. Благоговейно приложитесь к иконам, которые... Просто постойте немножко в храме. Есть возможность, какая-то свободная минутка, открыть Священное Писание, прочитать хотя бы одну главу из Евангелия, из Послания апостольского, и своим умом вновь и вновь погрузиться в священные тексты. Вот настолько утверждающие, оживотворяющие душу, никогда не теряйте возможность в Священное Писание погрузиться своим умом. И также преподобный Паисий обращал внимание, что для стяжания благоговения надо усердно посещать богослужение. Любая возможность посещать богослужение, ну, само собой разумеется, это никому из здесь присутствующих, наверное, не надо особенно доказывать, что воскресный день для всякого верующего человека должен быть день особо выделен для посещения богослужения. Преподобному спрашивали, а вот внешнее благоговение, может ли внешнее благоговение, вот как бы внешнее такое, вот, ну, такое внешнее поведение, соблазнить окружающих людей? Преподобный обращает внимание и на это, что если человек, чтобы произвести впечатление на окружающих, или специально так осенять себя крестным знаменем, как тут нарочито, так поглядывает по сторонам, видят ли его, или где-то возле храма остановится, так вот, ну, нарочито, так театрально поклонится, все внешнее, оно сразу отталкивает и вызывает смех. То есть внешними такими вот действиями можно соблазнить ближних, и к стяжанию внутреннего вот этого чувства благоговения это не ведет. И что еще очень немаловажно, на что хочется вот сегодня обратить ваше внимание, дорогие друзья, почему преподобный Паисий благоговение, даже не смирение, хотя смирение, само собой разумеется, это основа всех добродетелей, не любовь, которая является совокупностью совершенства, и рассудительность, которая является солью всех добродетелей, а именно благоговение считает настолько важным. Он неоднократно и приводит в своих наставлениях примеры того, как неблагоговейное поведение приводит к потере благодати и человеком овладевает нечистый дух. И даже приведем вам вот конкретные примеры, как преподобный Паисий говорит об этом. «Будем, насколько возможно, внимательны ко всему. В теперешних домах некуда выбросить даже какую-то освященную вещь, например, бумажку, в которую был завернут антидор». Вы все хорошо знаете, что такое антидор. Бумажка, в которой завернут антидор, даже ее, на самом деле, благоговейный человек никогда не выбросит. Он ее в отдельном месте сожжет. Преподобный говорит, я помню, как у нас в доме не шла в канализацию даже та вода, которой мыли тарелки. Она сливалась в другое место, потому что даже крошки освящены, раз мы молимся до и после еды. Все это сегодня ушло. Поэтому ушла божественная благодать, и люди беснуются. И приводит такой пример, как однажды он увидел в одном доме, хозяйка мыла лампадку и просто воду сливала в канализацию. Преподобный ее спрашивает, вода куда идет? Он говорит, в канализацию. Он говорит, интересно получается, когда твой ребенок болеет, ты с верой берешь маслица на палец из твоей лампадки, помазываешь крестообразно ребенка, и он получает помощь. А теперь берешь и выливаешь, какое-то можешь этому найти оправдание. И как придет на твой дом благословение Божие? Задает вопрос преподобный Паисий. И вопрос на самом деле очень важный. Во всем везде нужна аккуратность, особенно все, что касается святыни. И далее преподобный приводит такой пример, как в монастыре Ставроникита, когда он там подвязался, пришел однажды один священник, я вам прямо зачитаю дословно, как говорит Геронта Паисий. «Однажды в монастыре Ставроникита гостил один священник. На шестопсалмии он опустил сиденье стасиди и сидел. Отче, говорю ему, шестопсалмии читают. А я, отвечает он, так его лучше воспринимаю». Подумай-ка, лучше воспринимаю. «По прошествии многих лет он приехал опять и нашел меня. В разговоре этот священник упомянул о том, что он наклеивал бумажные иконки на деревянные дощечки и раздавал их благословение. А как ты их клеишь? Спрашивает преподобный. Намазываю на дерево клей, сажаю на него иконку. Когда наделаю побольше, кладу иконки одна на другую, сверху сажусь сам, чтобы клей хорошо схватился. Возьму еще книжку, почитаю какой-нибудь. У меня, преподобный Паисий рассказывает, когда я это услышал, волосы на голове стали дыбом. Ты что же, говорю, делаешь? Садишься на иконы, чтобы они приклеились. А что, спрашивает он, нельзя? Как тут не вспомнить, дорогие друзья, сделаем небольшое отступление от богомудрых слов преподобного Паисия. Все вы слышали, наверняка все здесь сидящие, слышали фразу, которая в околоцерковной среде, околоцерковной, подчеркиваю это слово, в среде околоцерковной интеллигенции, даже акцентирую внимание, стала уже крылатой. Фраза выбросите свой молитвослов. Слышали? Допустим, человек, ему лень читать правила кровопричащения. Его это тяготит, или ему это скучно. И он читает, ну как я буду читать правила, там чужие слова. Чего я буду повторять слова чужих людей, которых я не знаю, которые произнесены были, составлены много веков назад. Человек не хочет читать молитвенное правило кровопричащения. Слышит совет. Выбросите свой молитвослов. Независимо от того, дорогие друзья, кто первый произнес эту фразу, кто ее потом бездумно повторяет, она стала своего рода такой крылатой, к глубокому сожалению. Вот как вы думаете, такой риторический вопрос всем вам, как вы думаете, например, преподобный Паисий, к нему приходило много людей за духовным советом. В том числе приходили люди, которые также тяготятся чтением молитвенного правила. Им тоже скучно, тоже непонятный текст и так далее. Вот мог бы, например, преподобный Паисий сказать такие слова? Как вы думаете? Выбросите свой молитвослов. Причем, дорогие друзья, я и так сейчас говорю и привел этот пример, на самом деле очень неприятный, отнюдь не с целью, чтобы кого-то осудить. И вас не призываю кого-то осуждать, или сравнивать кого-то с кем-то, а просто призываем задуматься. За каждое слово мы дадим ответ. Благоговейный человек, даже если задача как-то произвести впечатление на аудиторию или в таком полемическом порыве, никогда не произнесет такую фразу «выбросите свой молитвослов». Или выбросите Евангелие, или не хочешь поститься, но так не постись, или вот не можешь жить по-христиански, веди себя естественно. Слышали такую фразу? Наверное, много раз. Такой совет для околоцерковной интеллигенции. Зачем вам себя заставлять жить по-христиански? Веди себя естественно. Если что-то не можешь делать, не делай. Богу это все не надо. Действительно, Богу не надо ни наши ни молитвы, ни посты, но это нужно нам. И вот неоднократно преподобный Паисий прям подчеркивает эти слова, неоднократно, что благоговение потихоньку теряется, и зло, которое мы видим, происходит от этого. От невнимания можно даже бесноватым стать. Ушла благодать, потому что благодать не может пребывать в человеке неблагоговейном. И вот в качестве небольшого такого заключения об этой важной добродетели, редчайшей, на которую преподобный и так обращает внимание, и даже подчеркивает, что у человека, у которого нет благоговения, у того нет ничего, и благодать Божия в нем не пребывает, преподобный Паисий вот во втором томе, процитирую вам его очень важный такой вот вывод. «В просьбе ли или благодарении Богу всегда прилагайте сердце». «Я всегда молюсь», — говорил преподобный. «Боже мой, всем сердцем прошу Тебя, чтобы Ты оказал мне эту милость. Так я говорю, когда ставлю свечу. И ладаном, то есть когда совершаю каждение ладаном, я взываю так. Благодарю Тебя, Боже мой, всем сердцем моим за все Твои дары. Благодарю Тебя за то, что Ты прощаешь многие мои грехи и всего мира неблагодарность, и собственную мою неблагодарность многую». И далее он призывает сестер монастыря Сурати, насколько возможно, возделывайте себе благоговение, скромность. Это поможет вам принять благодать Божию. Потому что, имея благоговение, имея духовную скромность, человек, если он еще и смиренный, принимает божественную благодать. Если же в нем нет благоговения и смирения, то благодать не приближается к нему. В Священном Писании написано: «На кого возрю, токмо на кроткого и молчаливого, трепещущего словес моих». Это слова святого пророка Исаии, 66 глава, 2 стих. Правомерно сейчас немножко обратить внимание на то, что больше всего мешает, противодействует, что как бы противоположно добродетели благоговения. Ну, разумеется, противоположно всем добродетелям, и смирению, и любви. Но благоговению в частности, что, какая страсть или какое состояние души, или какое явление, тут можно много синонимов привести, больше всего отгоняет от души благоговение. И обратимся к первому тому творения преподобного Паисия «С болью и любовью о современном человеке». Наверное, все вы читали, наверное, у всех у вас эта книга есть. Даже само ее название говорит о многом. «С болью и любовью преподобный Паисий говорит». Я даже вам зачитаю, чтобы не своими словами сказать. «Помысел говорит мне, что величайший враг нашей души – враг больший, чем дьявол». Как вы думаете, кто? Вот вам вопрос. Как вы думаете, кто может враг больше, чем дьявол был? Как вы думаете? Ну, скажите. ну, не мы сами, но все-таки есть кто-то больше, а? Ну, у дьявола тоже и гордость, собственно, она в нем и есть. Но как, кто является большим врагом нашей души, даже более страшным, чем дьявол? Ну, страсти – это общее название. Хотите узнать, что преподобный Паисий говорит? Может быть, для вас это будет открытие. Помысел говорит мне, что величайший враг нашей души, враг больше даже, чем дьявол, это мирской дух. Он сладко увлекает нас и навеки оставляет нас с горечью. Тогда как если бы мы увидели самого дьявола, ну логично, да, если бы мы увидели своего дьявола, то нас охватил бы ужас, мы бы все вынуждены были прибегнуть к Богу и без сомнения шли бы в рай. В нашу эпоху в мир вошло много мирского, много духа мира сего. Это мирское разрушит мир. Приняв в себя мир, в данном случае под миром, имеется в виду совокупность страстей, став изнутри мирскими, мы изгнали из себя Христа. Может показаться категоричным его вывод, но он очень точный. Вот этот мирской дух, вот это желание быть как все или быть современным, модным, вот это известное тоже выражение, ну как его не назвать сегодня, да, хотя очень с болью души повторяю эту фразу, когда говорят, вот надо проповедовать современным людям христианство с человеческим лицом. Подразумевается, что все христианство доселе проповедовалось как? Но сама эта фраза, она как бы ее, когда услышишь, то дальше ты как бы додумываешь сам. Если в каком-то храме или в каком-то сообществе какая-то община проповедует христианство с человеческим лицом, а остальные какое? Послушайте далее, как говорит преподобный Паисий. Мирской дух проникает в нашу жизнь мало-помалу. Как еж к зайцу в домик входил. Сначала попросил зайца разрешить просунуть в его домик свою голову, чтобы она не мокла под дождем. Потом просунул в домик одну лапку, потом другую, и, наконец, весь просунулся внутрь и своими иголками вытеснул косого из его жилища. Так и мирское мудрование обманывает нас маленькими уступками, мало-помалу овладевает нами. Зло идет вперед потихоньку. Если бы оно продвигалось резкими скачками, то мы бы не обманулись. Зло вот в чем состоит? Например, есть возможность утром встать в воскресный день и пойти на службу. А мирской дух говорит, ну ты целую неделю трудился, ну отдохни, ну ты же имеешь право отдохнуть в воскресный день. Подошли здесь возле лавры кто-то нуждающий и попросили помощь. Это один из примеров. Есть возможность дать, а есть возможность сказать, да он сам, в общем-то, работать может. Или я ему дам, он выпьет. Вот дилемма, можно поступить так или нет. Или по-другому. Или кто-то вас обидел, можно долго ждать, пока человек сам извинится. Пока он сам позвонит и сделает первый шаг. А можно позвонить и самому, ну, сделать шаг навстречу. Примириться. То есть, смотрите, так можно, придя в гости в среду или пятницу, почему-то интересно, это тоже такая притча во языцах, всех православных почему-то в среду или пятницу, и Великий пост приглашают в гости, и вы оказываетесь в сложной ситуации, что вам нельзя обидеть хозяйку. Но почему вас приглашают именно в Великий пост? Почему не на Пасху, не на какой-то праздник? Почему в среду или пятницу и вы, ну я не говорю, что вы здесь сидящие, но почему-то такая дилемма не обидеть хозяина или хозяйку, но оскорбить Христа. Почему такая дилемма? Почему нельзя просто что-то покушать, не обижая хозяйку и не нарушая пост? Ведь можно же? Мирской дух, еще раз обращаю внимание на слова преподобного Паисия, мало-помалу овладевает нами, мало-помалу. То есть, вроде бы, никто тебя не заставляет отречься от Христа, снять крестик, да, перестать молиться, читать Евангелие, вообще перестать христианскую жизнь вести. Но мало-помалу ты оказался в какой-то ситуации, и вот такая дилемма, вот эта гномическая воля человеческая, и ты делаешь уступку греху. Почему? Чтобы, ну, произвести хорошее впечатление. Чтобы, что обо мне подумают? Вот я пришел в гости, как это я буду здесь, что я, как будто подумают, что я подвижник. Ну, пусть подумают, что подвижник, ничего страшного. Вы-то знаете, что вы не подвижник. Ну, вы-то знаете, что вы не подвижник. Какая разница, что о вас подумают? Можно вежливо, аккуратно, или лучше уж тогда не ходить в гости, например, на Страстной Седмице Великого Поста. Можно отложить какие-то мероприятия. Это всего лишь одни из примеров. И, собственно, этих примеров вы сами можете привести великое множество. Преподобный Паисий еще на что обращает внимание. Говоря о мирском духе в духовной жизни. Простота и благоговение – это и есть православный дух. И в этом духе почивает Христос. Сегодня духовным людям часто не хватает простоты. той святой простоты, которая восстанавливает силы души. Благодаря этой простоте мы вступаем в родство с Богом и со святыми. Для того, чтобы вступить в родство с Богом и со святыми, надо начать жить в духовном пространстве. А что значит жить в духовном пространстве? И далее преподобный Паисий делает очень важный и глубокий вывод. Что значит жить в духовном пространстве? Мы не имеем права истолковывать заповеди Божии, как нам выгодно. Мы не имеем права изображать или монашество, вообще духовную жизнь, так, как нам хочется. Ну, в первую очередь, я обращаю внимание, что сестры монастыря Сурати были собеседницами преподобного Геронта Паисия, и в основном он отвечал им, поэтому делал акцент чаще всего на монашество. «Величайшее зло, по-моему, — говорил преподобный Паисий, — в том, что некоторые люди считают мирской дух прогрессом. Следовало было бы осознать дух мирской падением и изблевать его из себя, чтобы духовно очиститься. А некоторые считают вот этот мирской дух падением. Есть и такие монахи, которые говорят, мы должны проявить нашу культуру. Слышали, да, когда монахи такое говорят? Должны проявить культуру. Какую культуру, спрашивает преподобный? Мирскую? Было естественно, если бы мы, как монахи, проявляли нашу духовную культуру, духовное развитие. Какое духовное развитие, вы спросите? А вот такое. Не старайтесь опередить людей мирских в мирском развитии, ведь это мирское мучает даже мирян. То есть, когда мы, все то, о чем немножко было раньше сказано, так, в общих чертах, когда мы духовные люди, или пытающиеся вести духовную жизнь, когда мы верующие люди, которые, чем мы принципиально, скажу такую вещь, может быть, она и неожиданно прозвучит для вас, есть принципиальное отличие верующего человека от неверующего. Принципиальное отличие. Знаете, какое? Вот как вы думаете, все вы здесь сидящие, дорогие друзья, какое принципиальное есть отличие верующего человека от неверующего? Какое? Как вы думаете? Вы как думаете? Андрей Сергеевич, а вы что думаете? Принципиально есть отличие верующего человека от неверующего? Ну, можно один из вариантов ответа я озвучу. Принципиальное отличие верующего человека от неверующего только в том, мы такие же грешные и немощные, может даже еще хуже, только в том, что с нас будет спрошено строже. Бог с нас просит строже, чем с неверующих людей. Вот единственное отличие. Самое главное принципиально. Мы такие же немощные и грешные, нас также борят страсти и так далее. Но с нас спрошено будет строже. И поэтому мы, еще раз возвращаю ваше внимание к словам преподобного Паисия, что мы не должны истолковывать духовную жизнь на мирской лад. Мы не должны мирской дух считать прогрессом. Не надо стремиться быть для мирских людей своим. Надо помнить, все равно Бог с тебя спросит. И за нарушение поста, и за лень к молитве, и за сознательный пропуск богослужения, за то, что ты не прощаешь обиду, или не дал милостыню, хотя имел возможность дать. Ну, имел же возможность дать, но не дал. С тебя будет спрошено строже, чем с проходящего рядом неверующего человека. Вот, пожалуй, отличие. И оно принципиальное. И вот если оказался в той ситуации, где боишься, что о тебе подумают, вдруг ты некультурный человек, если ты не нарушишь пост вместо со всеми. Но с тебя все равно будет спрошено строже, чем с других людей. И это факт, хотим мы это признать или нет. И вот какой вывод делает преподобный Паисий, зачитаю вам. Самое важное сегодня – не приспосабливаться к этому мирскому духу. Такое неприспособленчество уже свидетельство о Христе. Понимаете, да? Уже, если ты не приспосабливаешься к духу мира сего, это уже свидетельство о Христе. Постараемся, насколько возможно, не дать этому потоку увлечь, унести нас по мирскому руслу. Умная рыба на крючок не попадается. Видит наживку, понимает, что это такое, уходит из этого места, остается непойманной. А другая рыба видит наживку, спешит ее проглотить и попадается на крючок. Так и мир. Преподобный Паисий, смотрите, он такой образным сравнивает мирской дух именно с таким крючком. Мир, у него есть наживка, и он ловит на нее людей. Люди увлекаются мирским духом и потом попадают в его сети. Мирское мудрование – это болезнь. Как человек старается не заразиться какой-либо болезнью, так ему надо стараться не заразиться мирским мудрованием в любой его форме. Вы помните, да, совсем недавнее прошлое, не будем в детали впадать, да, как люди боялись заразиться очень популярной болезнью, и все делали для того, чтобы не заразиться. Вот, простите за горькую иронию, преподобный Паисий говорит, вот точно так же надо стараться не заразиться мирским мудрованием в любом его виде. Для того, чтобы духовно развиваться, здравствовать, для того, чтобы радоваться ангельски, человек не должен иметь ничего общего с духом мирского развития. Вот и еще раз ваше внимание, дорогие мои друзья, обращаю. Мы сегодня говорили о благоговении, об очень важной, очень редчайшей добродетели, которая, согласно словам преподобного Паисия, что такое благоговение? Это страх Божий, внутренняя скромность, чуткость, что такой человек живет просто, просто, чисто и благоговейно. Благоговение передается, когда живешь или общаешься с человеком, который его имеет, то невольно вот этот аромат благоговения воспринимает и твоя душа. Самый большой, скажем так, враг для стяжания благоговения – это мирской дух. В заключение, дорогие друзья, зачитаю вам из второго тома, из «Духовного пробуждения», очень актуальный в наше время вывод, который преподобный Паисий делает. Немножко вы уже об этом упомянули. Сейчас мы живем во времена апокалипсиса. И не нужно быть пророком для того, чтобы это понять. Все идет одно за другим. Мы не знаем, что нас ждет. Это видно из положения господствующего в мире. Поэтому сейчас, как никогда, нужно сильнее опереться на молитву и сразиться со злом молитвой. С тем злом, которое мы видим вокруг, надо сразиться молитвой. Это единственный выход. Будем просить Бога пожалеть свое создание, хотя мы и не стоим того, чтобы Он нас жалел. Люди, вот обратите внимание, преподобный Паисий эти слова произнес в середине 80-х годов, они как будто сказаны про наше время. Люди не смогут прийти к взаимному пониманию. Каждый станет делать то, что взбредет ему в голову. Исполнится то, о чем пророчествовал святой Косьма Италийский. Надо будет долго идти, чтобы встретить человека, а те, кто останутся в живых, будут есть золотыми ложками. И далее преподобный задает как бы такой вот риторический вопрос и сам же на него отвечает. Конечно, у некоторых людей есть помысел. Какая польза от молитвы, если пророчество все равно исполнится? Ну, то есть, все, что сказано в Апокалипсисе, все, что Господь, Спаситель наш в Евангелии от Матфея, 25 глава, соответствующий параллельный текст в Евангелии от Луки. Все, что сказано о последних временах, все равно ведь исполнится, так ведь? И задают люди вопрос, какой толк тогда молиться, если все равно все исполнится? Какая польза от молитвы? Преподобный отвечает, причем отвечает на основании своего колоссального духовного опыта. Да, Бог знает, что события разовьются именно так, но мы молимся для того, чтобы зло было менее болезненным и не получило распространения. Поэтому и в Евангелии говорится, что ради избранных дни сократятся. Евангелие от Матфея, 24 глава, 22 стих. Евангелие от Марка, 13 глава, 20 стих. Помните, да, это место, что ради избранных сократятся дни скорби. Например, на войне сила молитвы совершает чудо. Больше людей остаются в живых, а жертв, наоборот, бывает меньше. То есть молитва творит такое чудо явное. От всего этого люди получают духовную пользу, становятся верующими и в хорошем смысле изменяются. Дело не шуточное. Чудо уже то, что до сих пор мир не взлетел на воздух. Да прострет Бог свою руку. Весь мир зависит от 3-4 человек. Его судьба находится в руках нескольких сумасбродов. Я вам не свои слова, я вам просто дословно зачитываю. У вас есть эта книга, вы можете дословно зачитывать все, что здесь сказано, что судьба мира находится в руках нескольких сумасбродов. Прямо по пословице. Конь с конем бьется, а копытом курам достается. Так оно и есть. Когда начинается заваруха между большими государствами, то несправедливости сыпятся на головы несчастных маленьких. Брыкаются большие, а рушатся маленькие. И далее, вот смотрите, вроде бы преподобный Паисий, да, вот такое грозное и грустное, да, такое предсказание делает, но он не призывает впасть в уныние или в отчаяние. Слушайте, что он говорит дальше. Необходимо много-премного молитвы, чтобы Бог просветил власть придержащих, потому что они, если захотят, могут разрушить мир. Но Бог очень легко может немного просветить их, если же Он просветит кого-то одного, то стоит ему только отдать соответствующее распоряжение, как все поменяется. Я вам зачитал из второго тома, глава 1 о молитве, оружии крепком, 310-311 страницы. И очень вам рекомендую, даже настоятельно рекомендую. У кого есть второй том, домой придите, еще раз обновите себе в памяти вот эти мудрые слова преподобного Паисия. И уже в качестве заключения, уже начинаю заканчивать, в качестве заключения еще одни мудрые наблюдения и советы преподобного Паисия Святогорца. Происходит великое волнение. Такая каша, голова у народа заморочена. Народ как пчелы. Если ударишь по улью, то пчелы вылетают наружу и начинают гудеть. У-у-у. Как взбудораженные, кружат вокруг улья. Потом они возьмут направление в зависимости от того, куда ветер подул. Если северный, возвратятся в улей, если южный, улетят. Так и народ, ну тут он приводит аналогию с ульем. Так и народ, которому дует то, в кавычках, национальный северный, то национальный южный, и у него, у бедного народа, заморочена голова. Однако, несмотря на это брожение, преподобный пишет, и он тогда произнес эти слова, сестры записали, несмотря на это брожение, я чувствую в себе некое утешение, некую уверенность. Масличное дерево, может быть, и засохло, но оно даст новые побеги. Есть часть христиан, в которых почивает Бог. Есть еще люди Божии, люди молитвы, они еще есть. И добрый Бог терпит нас и снова приведет все в порядок. Эти люди, то есть люди молитвы, оставляют нам надежду. Не бойтесь. Мы, как этнос, пережили столько гроз и погибели. Ну, преподобный Паисий говорит о этносе в данном случае, обращаясь к грекам, но, я думаю, вы согласитесь, что это напрямую имеет и к нам отношение. Вот мы, как этнос, мы, как народ, да, пережили столько гроз и погибели. Так что же, испугаемся бури, которая должна разразиться? Не погибнем и сейчас. Бог любит нас. В человеке есть скрытая на случай необходимости сила. Тяжелых лет будет немного, лишь одна гроза. Я говорю вам это не для того, чтобы вы испугались, а для того, чтобы вы знали, где мы находимся. Для нас очень благоприятная сейчас возможность, торжество, трудности, мученичество. И дает такой практический совет. Обратите внимание, дорогие друзья, хотя вот сестры монастыря Сурати имели счастье слышать из уст преподобного Паисия эти слова. С их слов эти слова записаны, но я думаю, что если мы все здесь сидящие, и кто нас будет вот потом, может быть, в записи, ведь если эти слова вы каждый к себе обратите, вы поймете, что эти слова лично вам адресованы. Будьте со Христом, живите согласно с Его заповедям и молитесь, чтобы вы смогли дать трудностям отпор. Оставьте страсти, чтобы пришла божественная благодать. Если войдет в нас добрая обеспокоенность о том, где мы находимся и что нам предстоит встретить, то это нам очень поможет принять необходимые меры и приготовиться. Жизнь наша пусть будет умеренной. Давайте жить более духовно. Давайте быть более дружными, помогать тем, у кого есть боль, помогать бедным с любовью, с болью, с добротой. Давайте молиться, чтобы появились добрые люди. Вот на этой светлой ноте хотелось бы закончить сегодня наставление преподобного Паисия о самой редкой добродетели, о благоговении, которое есть не что иное, как вот сам преподобный говорил, страх Божий, внутренняя скромность и духовная чуткость. Добродетель, которая передается от одного человека к другому, если человек это имеет. И та добродетель противоположен, которой мирской дух, которого надо всячески избегать. И больше молиться, чтобы дать отпор трудностям, потому что Бог нас любит. И молитвами преподобного Геронта и Паисия да наследуем все мы вечную блаженную жизнь. Аминь.
Вы слушали фрагменты духовной беседы преподобный Паисий Святогорец о самой редкой добродетели. Продолжение этого цикла в ближайших эфирах радио Радонеж. Вы слушали передачу из цикла «С болью и любовью о современном человеке» к столетию преподобного Паисия Святогорца.